знаете, что определяет драматургию Ибсена? Его Пирогюнта, — задумчиво говорил Нильсон. Он словно бы не глотал, а растворял кофе во рту. Культ энергии. Возьмите его раннюю драму «Пир в Сульхауге». Декорации средневековья, проблем сегодняшние, те, которыми жил сам бунтарь Ибсен. Он уехал в добровольное изгнание, когда мы оставили в беде датчан, позволив немцам взять Шлезвиг. И всю жизнь посвятил созданию символа подвижничества мужчин. А уже перед концом понял тайну энергии женщин. Критики писали, что Пер Гюнт — это схема. Герои лепят второстепенные образы, да и вообще, мол, это автобиография Ибсена. Никто не хотел понять, что наш Ибсен утвердил в мире новый тип мужчины, который готов на все во имя захватившей его страсти. А женщины Ибсена полны затаенной страсти, ищут достойного, не могут его найти и поэтому придумывают символ. Наверное, поэтому он не написал ни одной счастливой семейной пары. Для него брак — проклятие. Потеря чего-то такого, что невосполнимо.
— Вы не были женаты? — спросила Элизабет.
— Был.
— Разошлись? — Нильсон покачал головой.
— Ее расстреляли нации, поэтому я с вами.
Молодой друг фру Кристиансен объяснил суть дела.
Элизабет медленно повернулась к Кристи. Та рассмеялась. — Ух, какая ревнивая! — Это же Джек Эр.
— Смешной парень, — сказал Нильсон.
— Большой ребенок, с хваткой старого боксера. Его самое любимое слово — «должен». Он меня задавил этим своим «вы должны». Я бы отказал ему, между прочим, старею, сломался. А он вдруг сказал: «Вы же норвежец, это у вас написан строитель Сольнес. Старости нет, есть пора расцвета таланта. Человек так многое может. Он должен реализовать себя, тогда вновь обретет молодость». Я еще посмеялся: «У меня нет гильды, которая бы вдохновила на порыв. Женщина — начало и конец подъема мужчины».
«Мы делаемся сильнее, когда нам так говорят, правда, Крис?» — сказала Элизабет.
«Женщина нуждается в похвале. Это ее подстегивает, как школьника».
«А думаете, мы не нуждаемся?» — спросил Нильсон.
«Не меньше, чем вы».
«Меньше», — убежденно ответила Элизабет. «Вы львы. Лежите себе в пустыне, созерцаете мир. А нам надо постоянно делать так, чтобы вы не переставали обращать на нас внимание, любили своих детенышей, приносили пищу, защищали дом. Что мы без вас можем? Не будь вас здесь, что бы с нами стало?»
Нильсон улыбнулся.
— Нет, вы продолжайте, продолжайте. Мне нравится, как вы говорите. Я себя по-новому ощущаю, даже рычать хочется.
— Львы не рычат, — сказала Кристина, прислушиваясь. — Я их подолго наблюдала в зоосаду. Они рыкают, и то редко. — Слушайте, это не самолет кружит?
— Вот они, — сказал Джек Эр. — Это ее яхта.
— Зачем же вы попросили ее отключить радио?
— сокрушенно сказал Райли.
— Передали бы им все и вернулись в Гамбург. А так вам придется видеть лицо несчастной женщины.
— Так у вас же не гидроплан, мы же не сядем.
— Поднимемся, прыгните с парашютом, пусть поворачивает в Осло, и сразу же отправляйтесь в наше посольство, там все знают, отправят на военном самолете.
— Я могу ее сопровождать?
Райли недоуменно развел руками.
— Вот об этом мне не говорили. Обсудите на месте. Берите парашют, я помогу вам надеть. Он десантный, с надувной лодкой. Мы вас сбросим перед носом яхты, они наверняка услышат шум мотора.
Когда Джек Эр дернул кольцо, рывка не последовало. Он задрал голову, парашют не раскрылся. Дернул кольцо еще раз. Свист ветра в ушах становился пронзительным. Ощущение, что где-то рядом вот-вот взорвется бомба. Он осторожно потянул аварийное кольцо, и снова толчка не последовало.
«Твари!» — подумал он. «Зачем же так?» «Но нет, не выйдет!» — ярился он. «Сейчас я постараюсь опустить ноги вниз, только не упасть в воду плашмя. Я выйду ногами, только вытянуть их. Господи, мамочка, бедная моя! Как же ты была права, когда говорила! Мамочка милая, как ты будешь там одна...»
Райли поежился и сказал пилоту:
— Передайте на базу координаты. Пусть высылают профессиональных парашютистов. 12 человек, не меньше. А мы будем баражировать. Горючего хватит?